Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается истории, которая длится уже достаточно давно, но сейчас получила еще одно развитие в связи с заявлением президента Ирана Ахмадинеджада о том, что Россия отказалась продавать Ирану врагам, Россия отказалась продавать Ирану оружие под влиянием сатаны, он так как бы образно-религиозно выразился, но таким образом он подытожил дискуссию о том, как Иран расценивает вот этот вот отказ России от выполнения договора о поставках вот этих вот зенитных ракет. И, как следствие, еще раз поднял вопрос о позиции России и ради чего она такой и становится. Тут надо отметить, что, во-первых, вот этот вот договор о поставках комплексов С-300, С-300, это где-то тянет на 800 миллионов долларов.
То есть существует достаточно давно этот договор.
Да, но он в течение 3 лет вот, прошедших должен быть выполнен. Его все время оттягивали, и так его и не выполнили, потому что контракт был подписан еще в конце 2007 года. Речь шла о 5 дивизионах ракетной системы, вот это С-300. И вот эти вот 800 миллионов долларов, это не какой-то государственный долг. Да, тут тоже надо это подчеркнуть, это не то же самое, что поставки оружия в советское время. Это то, что Иран готов был рассчитаться за что, что называется, живыми деньгами.
Звонкой монетой.
Звонкой монетой. Если учесть, что основной экспорт из России на сегодняшний день составляет сырье, и он превысил уже все мыслимые объемы советского экспорта в свое время, за которое, кстати, когда-то демократы стегали Советский Союз, мол, сырьевая держава. На сегодняшний день Россия самый крупнейший добытчик нефти. Не потому, что он самый крупный ее потребитель, а потому, что самый крупный экспортер. Саудовскую Аравию даже обогнали. В советское время этого не было, заметьте. В советское время вот Советский Союз весь во всей своей территориальной полноте экспортировал и добывал нефти меньше, чем Саудовская Аравия. Сейчас у нас промышленность сократилась, а добываем ее больше. То есть из России высасывается буквально все, что только способно высосать.
Причем нефть и газ — это невозобновляемый ресурс.
Да. Но надо отметить, что вот как раз оружейные комплексы, о которых мы говорили, это было оружие, то есть это является той редким высокотехнологическим товаром, который Россия действительно может поставлять, который как бы, так сказать, нивелирует в какой-то степени вот этот вот бешеный сырьевой экспорт.
Валер, ты говоришь о деньгах, и действительно о звонких деньгах, и о большой сумме, и о поддержании нашего высокотехнологичного сектора экспорта, так сказать, связанного с оружием. И это все правда, но это только часть правды. На самом деле отказ от выполнения этого контракта — это колоссальные репутационные потери. Просто репутационные потери. Потому что если разбирать ситуацию по ее как бы самой элементарной справедливости, закрепленной в международных договорах, то это оборонительный комплекс. Это оборонительный комплекс. Это те ракеты, которые ты не можешь не только напасть на Соединенные Штаты, ты не можешь напасть даже на корабли, которые подплывут к твоим берегам и тебя, по тебе наносят удар. Это сугубо оружие земля-воздух. В воздухе, когда на тебя летит ракета или летит самолет, вот это ты можешь сбить. Если отвлечься на данный момент, еще мы вернемся к теме, так сказать, на основании чего собираются нападать на Иран, возьмем ситуацию атомной станции, предположим, в Бушере или какого-то другого ядерного центра, которые самолеты или ракеты Израиля или Соединенных Штатов, именно об этом ведет речь, вдруг на какой-то момент собираются разбомбить. Я не сильно понимаю, интересы России заключаются в том, чтобы радиоактивное облако накрыло не только Иран, но и южные границы России, так сказать, после бомбежки. То есть там Чернобыль понадобился. Значит, любая система, которая обороняет радиоактивный комплекс, колоссальный такой, как атомная станция, это благо. Это она охраняет его от террористов, она охраняет его от зарубежных государств, она охраняет его от чего угодно. Вот это абсолютно правильная вещь, которую надо делать. Значит, если обращаться к тому, а имеет ли право Иран делать атомную станцию? Имеет. Мы ее, кстати, сами строим, эту станцию в Бушере. Значит, имеет он право развивать мирную энергетику? Имеет. Какие ограничения накладываются на любую страну, включая Иран, так сказать, если они подписали договор о нераспространении ядерного оружия? А Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия. Это те предписания, которые вырабатывает такая организация, как МАГАТЭ международная, которая говорит, что нельзя делать это. Нельзя обогащать выше там, определенной концентрации, чтобы не было соблазна создавать ядреную бомбу. Эти правила Иран выполняет? Выполняет. Полностью выполняет. Любые завышенные требования, которые потом в горящих мозгах, так сказать, у чиновников из Соединенных Штатов возникают, или Израиля, они начинают предъявлять претензии, то Израилю, во-первых, надо на себя обратиться, потому что они создали ядерное оружие.
Да,
давно. Да. Соединенные Штаты, которые, так сказать, употребляли это ядерное, создали первым ядерное оружие и употребляли его. И значит, те страны, которые взяли на себя добровольные обязательства, отказавшись от развития ядерного оружия, они должны иметь как раз приоритет в развитии мирного атома. Они должны получать технологии, зачастую за бесплатно, достаточно дорогостоящие, которые позволяют развивать ядерную энергетику. И что нарушил Иран?
Ничего. Нет, в свое время вот это вот соглашение о нераспространении ядерного оружия, как свою обратную сторону для государств, которые его подписали, имел как раз морковку в виде распространения ядерных технологий, да, так сказать, вот вы не берете на себя военную, так сказать, нагрузку, но мирный атом вы имеете право развивать. Иран, кстати, имеет к этому реальную необходимость. Это тоже надо признать. Это, с одной стороны, страна экспортер нефти, но с другой стороны, целый ряд ее регионов достаточно трудно обеспечен.
Вполне понятной части, там горит.
Да, там горит местность, да. И поэтому в этой местности, кстати, достаточно удобно размещать атомные станции, потому что они как бы обладают вот за этот счет как бы большей защитой, если угодно. И с другой стороны, они просто необходимы действительно, так сказать, иранскому народному хозяйству, как, кстати, в Корее там примерно такая же
ситуация. Что касается ситуации о том, как заставляют Россию влезть в эту историю, которая совершенно никаким боком, я еще раз говорю, мы теряем в репутации. Уж по самому факту отказа от поставки, так сказать, это само собой, и даже нам это невыгодно. Заставляют нас, пугая нас исламским фундаментализмом, терроризмом, еще все прочее, обвиняют в Иране во всех смертных грехах, поддержки Хизбалла, так сказать, о том, что там фундаменталисты. В этом есть, наверное, доля истины, но существует колоссальное количество стран, которые исповедуют ислам, где находятся ваххабиты, выходцы которых взрывают и тут, и там. Так никто же не преследует с такой скоростью Саудовскую Аравию. Саудовскую Аравию Соединенные Штаты продают колоссальное количество вооружения и считают это за благо для тех, и для себя, и для них. И занимаются. Поэтому ситуация здесь абсолютно натянутая. Это сплошные потери для нашей страны, экономические, о которых ты говорил, репутационных, о которых говорю я, и втягивание нас в противостояние с исламским миром, с которым надо сотрудничать там, где это полезно. Во всяком деле должен быть кнут и пряник, так сказать, абсолютно нормальный наш авторитет, авторитет русских и авторитет России в Иране, это абсолютно такая понятная, прагматичная вещь, и надо этот авторитет иметь.
Ну, я еще к этому хотел бы добавить еще одну утрату, которая не так очевидна, но в которую, в конце концов, целятся вот все эти истории с заказом, с ограничением поставки вооружений в Иран. Надо сказать, что это касается не только ракет. Это касается, согласно вот резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, 6 видов тяжелых вооружений. Танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов и кораблей, а также штурмовые вертолеты и ракеты. Надо сказать, что среди стран, окружающих на сегодняшний день Иран, нет тех стран, с которым Иран хотел бы воевать этими видами оружия. Это надо понять. То есть оно все имеет, ну, я не знаю, для того, чтобы на Израиля дойти танковым походом, надо пройти там через Ирак, Сирию, там еще куда-то, да, это нереально. Для того, чтобы на боевых кораблях, опять же, причинить какой-то ущерб, это надо обогнуть там мы с доброй надеждой.
Все равно, то, что перечислил, так или иначе, может использоваться для нападения, в то время как С-300 для нападения непригодно.
Саша, я к чему это говорю, что в конкретных иранских условиях вот все это оружие является, а, во-первых, оборонительным, б, что оно реально может поставляться туда только из России. Да? Ну, из России, в какой-то мере и в Китае, но в Китае в основном разрабатывают, так сказать, российские аналоги, да, то есть как бы поставили их на поток. Вот. Поэтому реально речь идет об усилении, об ослаблении обороноспособности Ирана. Вот эта резолюция целится в это. И когда уменьшается обороноспособность, то встает вопрос, во-первых, для кого это делается, и во-вторых, с какой-то целью. Значит, для кого ослабляется обороноспособность, это понятно. Для тех, кто собирается на Иран напасть. Потому что для того, чтобы подготовить нападение, есть, собственно, два пути адекватных. Надо усилить себя максимально и максимально ослабить противника. Вот эта резолюция как раз в ту сторону, чтобы ослабить противника. Причем, кому это нужно и с какой целью, тоже очевидно.
Соединенным Штатам.
Соединенным Штатам, потому что с двух сторон, в Ираке и в Афганистане, с разной степенью успешности, они фактически имеют подчиненные себе правительство. Карзай – это американская марионетка, это известный, никем особенности скрывается, иракский режим – то же самое. Да? Вот Иран остается последним независимым и достаточно крупным звеном, который расположен между двумя этими, выходит на южные границы России, или, во всяком случае, подвластных России территории, так сказать, там, где Россия влияет на ситуацию. Значит, что значит? Что все это вместе, в конечном счете, подготавливает нападение на Иран, когда он будет достаточно ослаблен, и если он будет достаточно ослаблен, для того, чтобы установить контроль над этой страной в виде, там, я не знаю, нового ли шаха, нового ли какого-нибудь ручного аятолы, которого на это место поставят, или еще чего-то, для того, чтобы замкнуть это кольцо, а реальных выходов из этого два. То есть, для чего? Во-первых, наложить ту лапу на нефтяные ресурсы, которые находятся в Иране, поскольку там вот это вот нефтяное пятно, которое разрабатывают Ирак и Иран, оно примерно находится там, значительная его часть, во всяком случае, на границе между Ираком и Ираном. Поэтому прихватить обе части территории, это как бы положить обе, все это пятно целиком себе в карман и дальше, значит, обеспечить его своими компаниями, короче, похитить природные ресурсы. И второе, это стратегически замкнуть Россию, цель, которую Соединенные Штаты, как вы можете заметить, с определенной последовательностью выполняют в течение уже 20 лет, несмотря на все уверения там, в безмерной дружбе, так сказать, и объятиях. Вот они это сделали со стороны Восточной Европы и уже дошли до стадии размещения там американских ракет. Турция – это пройденный этап. В данный момент он как бы не активизируется, но американские ракеты там уже были. Он член НАТО. То есть это значит, что при определенных условиях они там появятся и достаточно легко. Вот осталось только замкнуть эту дугу вплоть до Китая, тоже, кстати, представляющего определенный интерес с точки зрения американского давления. И таким образом вот вся концепция противоракетной обороны США, которая направлена на то, чтобы сбивать ракеты над территорией противника, она обретет некую целостность. А как только она обретет эту целостность, то появится возможность для ядерного шантажа. Сейчас ее нет, поэтому о ней никто и не говорит. А вот когда она появится при помощи этих мер, то тогда уже эта возможность будет реализовываться иначе. То есть, иначе говоря, те российские руководители, включая вот в первую очередь там Димона, который, во-первых, санкционировал вот эти вот запрет на продажу оружия, он фактически целится по стратегическим интересам России, то есть направлен на уничтожение наших стратегических преимуществ. Иран в данном случае, как-то не парадоксально, будучи отказанным, так сказать, в оружии, он играет на нашей стороне. Иран это понимает, а вот российское правительство нет.
Наши самолеты, которые собираются бомбить Бушер, он сбивать не будет точно. Потому как таких самолетов просто в
природе. Да, нет, и не предполагается быть. Да? Так что фактически речь идет о том, что российское правительство, российская верхушка, кремлевская верхушка, участвует в антироссийской акции. Вот оно непосредственно осуществляет свои оккупационные полномочия, работая на чужие стратегические интересы, причем заведомо направленные против России.
Причем, если не в нынешней перспективе, то в последующих поколениях совершенно точно.